Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Наталья Кучер, замечательный бард и исполнитель. Наташ, значит, сейчас вот «Комсомольская правда» начала выпускать серию «Российские барды». Слава богу, я, значит, ее всю регулярно покупаю. И вот даже у меня с собой последняя пока, значит, второй акуджавский выпуск. А как, по-вашему, будет ли все-таки вторая волна интереса к этому жанру, или он остался таким для немногих?
Ну, по-моему, на самом деле нет первой и второй волны, она продолжается. Она продолжается. Да, она одна, и она никуда не девалась, собственно говоря, такая длинная, хорошая, долгая, пожизненная. Просто малое количество людей, которые интересуются авторской песней, конечно же, это жаль, но и у джаза хорошего, и у классической музыки тоже не такая большая.
Узкая прослойка.
Да, не такая большая прослойка слушающих.
А вот Долина когда-то сказала замечательно, что вот на свете ровно столько любителей авторской песни, чтобы обеспечить мне пропитание. Вы о себе можете это сказать?
Да.
Вам хватает?
К счастью, да.
А кто вы по основной профессии?
Я медик сама, но сейчас я работаю только...
Ну, знаете,
только,
у вас...
Только песни.
У вас замечательная компания, потому что, в общем, поющих медиков я знаю чрезвычайно много, и не говоря уже о том, что профессия-то, в общем, по сути дела, продолжается, да, только вы перешли на несколько другие средства. Да? А как у вас вообще получилось, что вы, значит, запели? Потому что, да, Шаов, кстати, медик, вот не будем забывать.
Это правда, в принципе, с его легкой руки все и началось.
А как, расскажите?
Ну, дело в том, что пела, конечно же, я с детства, писать начала стихи тоже в детстве, а музыку к стихам как-то она стала приходить гораздо позже, лет, может быть, 16-17, и получилось так, что я что-то писала, но не знала, что я пишу авторскую песню. Собственно говоря, наверное, и сейчас это не совсем то, как привыкли, наверное, слышать это.
Ну, авторская песня, естественно, меняется, она, конечно, не остается в акуджавских рамках, но первые ваши успехи с чем были связаны, где это произошло?
В Калининграде меня в моем родном городе как-то ребята затащили на фестиваль авторской песни, где я попыталась поучаствовать в конкурсе. Ну, поучаствовала, стала дипломантом, и мэрия по делам молодежи отправила меня в Минск, где я стала лауреатом, потом на Грушинский фестиваль, где я сначала стала дипломантом, потом тоже лауреатом. Ну и, собственно говоря, вот так и «Без меня меня женили» называется. Вроде не очень-то я собиралась этим заниматься и не знала даже, что то, чем я занимаюсь, это авторская песня. Теперь знаю.
А какие у вас ощущения от Грушинского фестиваля, интересно? Что там сейчас?
Ну, сейчас, конечно, сложные времена наступили для Грушинского фестиваля. Да, это комментировать очень, ну, очень сложно, потому что болезненная тема достаточно.
Но если я это... поэтому и спрашиваю.
Ну, слава богу, сейчас вроде как все уже выровнялось. А Грушинский клуб отсудил свое право на... бренд «Грушинский фестиваль». Но был такой своеобразный рейдерский захват, как и везде сейчас у нас, который длился достаточно долгое время, несколько лет, и суды продолжались бесконечные, и все это была такая некрасивая история, затянувшаяся, к сожалению. Но, как всегда... Как всегда, правда побеждает.
Добро победило.
Да, да, я думала, бабло побеждает.
Нет, в данном случае добро.
Зло, а в данном случае добро.
А какие фестивали вы могли бы назвать, кроме «Грушинского»? Вообще, куда стоит ехать?
Ой, потрясающее количество фестивалей, на самом деле, огромное существует. Больше 500 в году. И если, конечно, задаться целью, то можно ездить практически каждый день. Но вообще очень замечательный фестиваль, конечно же, в Челябинске. Замечательный фестиваль...
В Питере Петербургский мост.
Петербургский аккорд, да, но он такой уже более такой... скажем
но
так, гостиничный фестиваль, да, он не массовый такой, ну, он массовый,
но не на открытом пространстве.
Да, не на открытом пространстве, не каждый туда может прийти, как бы, или приехать.
А вам кажется, что лучшая традиция – это все-таки на открытом, да, такой действительно министрельский?
Ну, да нет, они просто разные. Один для любителей, а другой для всех, для привлечения более... обширная масса, наверное, зрителей.
У вас есть музыкальное образование, или вы как-то...
Есть, но только по классу аккордеон.
Господи, а как же вы обходитесь-то?
Без аккордеона?
Да нет, ну,
трудно.
Нет, а с гитарой как у вас?
Вот с гитарой я обращаюсь по-зверски, на самом деле. Да, да, я научилась играть несколько аккордов, на них играю уже много-много лет.
Много лет, нет, ну, как у каждого человека, самоучкой освоившего гитару, у него масса своих каких-то ходов еще. Кстати, у Эдди Щербаков учился самоучке, да, человек, который, наверное, сейчас играет лучше всех.
Поэтому это лучший показатель самоучки, а я лучший.
Ну, вы ничего, давайте покажите, как вы с ней зверски обращаетесь, мы попеть имеем право, только не это самое... Не дисков не ставим, а попеть, конечно, можем. У вас авторская гитарка, да, хорошая?
Да, хорошая, калабинская, замечательная. Ну, человек
давайте.
Строит храм на гитаре.
Давайте.
Ну, с вашего позволения, тогда я спою песню, которая еще нигде не звучала, потому что я ее написала 2 дня назад.
Ура, премьера.
Да.
каждый стон и каждый вдох, и день любой, они наполнены одним тобой, тобой. Но сладость мук и нежность рук и боль свою ношу в себе и берегу, люблю, люблю. В твоей печали серебро и жизнь твою храню в себе и берегу, люблю, люблю. Как странно дней не различать, в них нет тебя. Тогда так хочется кричать, молчать, любя. Зову тебя в свой каждый сон, прошу любви. Там только руки и глаза мои, твои. Как явен сон и солон вкус моей любви, сплетает в узел голоса мои, твои. Любовь мою оберегай, она больна. За эти слезы не ругай, я не больна. Остановить их горький бег в ладонь твою. Тебя у жизни не прошу, молю, молю. Целую горькую от слез ладонь твою. Собой заполни жизнь мою, молю, молю. Мой каждый стон и каждый вдох и день любой, они наполнены одним тобой, тобой. Но сладость мук и нежность рук и боль свою ношу в себе и берегу, люблю, люблю. Твоей печали серебро и жизнь твою храню в себе и берегу, люблю, люблю.
Ну, спасибо, замечательно. Кстати говоря, Наташ, а я знаю, что, вообще говоря, женщине в авторской песне еще труднее, чем в обычной поэзии, потому что, ну, как-то процент их подозрительно невелик, да, так сказать, но от общего количества не больше четверти. Поют в основном мужики, а поющие женщины, особенно хорошо поющие, остаются довольно большой редкостью. Чем вы сами это объясняете?
Ну, наверное, тем, что женщина, как говорят, баба не птица.
Да,
женщина,
да, да,
не поэт.
Да, да, курица не птица, баба не поэт, да.
Да, я хочу сказать, что я тоже себя не причисляю к разряду поэтов. Хотя у меня есть и стихи, но стихами это назвать сложно. Поэтому, наверное, мало кто решается, может быть, выходить на сцену и нести вот то, что наболело. Зрителю, а иногда так вот случается, если, то, наверное, все-таки по сравнению с мужчинами их довольно жалко слушать, как и меня в том числе.
Нет, не, ладно, не приведняйте. Но вообще, конечно, действительно, я могу вот так, если навскидку вспомнить, то, безусловно, Навел Матвеева номер один, значит, да. Затем Вероника Долина, все-таки я очень нежно отношусь к тому, что она делает, сейчас особенно, Любовь Захарченко.
Да.
И, собственно, все.
Елена Казанцева.
А, Лена Казанцева, да. Вот Лену Казанцеву,
Татьяна,
да.
Татьяна Дрыгина, великолепная.
Дрыгина не слышал никогда. Вот,
о,
Казанцева,
это,
да.
Это чудо.
Но видите, Казанцева в чем дело? Казанцева, она и поэт очень сильный. Казанцева,
да,
собственно,
да,
может и не петь. Вот Вика Измайлова, конечно, чита. Но это тоже достаточно редкий она гость в Москве. И я вот этот диск, который у меня есть, заслушал уже до невозможности. А новых нету, к сожалению. Кто еще сейчас вот так навскидку-то ведь не вспомнишь, понимаете? И пытались, появлялись... Ну, нету практически. А Захарченко уже нет, царствие небесное.
Да, к сожалению, поэтому...
да,
к огромному.
Кстати, вот как-то это странно получилось, потому что она молодой была человек и совершенно, по-моему, гениальный автор. Вот у нее несколько песен, но, во всяком случае, «Нежная молодость».
Это
при любом абсолютно конкурсе она все-таки войдет в десятку. Потому что, ну, это, ну, такое чудо. Тем более, что в хорошей еще оркестровой версии, знаете, когда она записала несколько. И, конечно, «Лампочка», естественно, которую поет весь мир.
А «Черная смородина».
Ой, шикарная совершенно.
Она великая. Великолепно, конечно, она остается великолепной.
Замечательная была, но вот удивительно, что как-то, я боюсь, тут дело в одном, что все-таки всех очень надламывает переезд. Вот переезд в Москву для нее, конечно, был, мне кажется, очень серьезной травмой внутренней. А вы, как я понимаю, вы живете до сих пор в Калининграде, да?
Нет, я тоже переехала в Москву,
ну,
уже 8 лет живу в Москве,
прошло,
но
да.
Я не потому переехала, чтобы переехать, да, и чтобы петь.
У вас обстоятельства были, я понимаю.
Ну, меня замуж забрали, из-за песни фактически.
А как это произошло из-за песни?
Это такая вечная история уже за оборенная до дыр, скажем так, но все-таки придется.
Ну ладно, я-то не слышал.
Да.
Да, как
ну, для вас тогда, и еще для полстраны, которые не слышали.
Да, да.
Ну, в общем, Галочка Фомчик как-то взяла мою песню для исполнения. Спасибо ей, конечно, огромное, потому что практически мою судьбу она решила исполнением этой песни. И...
А что она запела?
Весеннюю. Или «Дробно ломаю». У нее называется она «Дробно
ну,
ломаю».
Ну, я знаю эту вещь, конечно. Это,
ну, и, собственно...
Это ваша, да?
Моя.
Ой, блин, как приятно. Я вас не так представлял.
Совершенно бестолковая.
Я думал, автор блондинка. Нет, ну, вещь хорошая, лихая.
Не один вы так считаете. Мы сейчас недавно, я немножко отвлекусь, были тоже... Господи ж ты, боже мой. В Казахстане на радио тоже задавали вопросы, такие навскидочку шуточные для радиослушателей, спрашивали, кто, значит, как вы думаете, автор, который сейчас исполнял песню, и какого цвета у нее волосы, и тут же сказали, блондинка, я сказала, крашеная.
Нет, на вас не подумаешь, правда, но она действительно, ну, вещь очень разлюли такая, нет, она мне нравится, я был уверен, что это композиторская вещь вообще на чьи-то непонятные стихи, что Хомчик ее достала где-то из какого-то глубокого совершенно, из глубокой провинции, но, видимо, так и было, да?
Ну, конечно, из провинции, из Калининграда.
Нет, хорошая вещь очень. Я совершенно ничего не... Ну, расскажите дальше, чего было.
Она ее спела на Коломенском фестивале. Там доктор Сережа услышал эту песню, сидел в ряду слушателей. Mm-hmm. И пошел искать Галю за кулисы, спрашивать, где живет автор. Ну, доктор Ловелас, конечно, такой был, надеюсь. Mm-hmm. Хотя пусть продолжает оставаться и мой mm-hmm. муж.
И вас нашел.
Да, через 2 недели нашел, через 3 дня предложил выйти замуж, забрал меня с ребенком сюда уже.
Гениально.
Я к тому времени, у меня муж уже умер, первый мой.
Послушайте, а как же это так он по одной песне влюбился? Весенний, конечно, очень темпераментная
песня. Да что вы, как же он мог в меня влюбиться? Он решил, как всякий мужчина, поиметь еще одно приключение. Но в итоге поимел его уже на 8 лет.
Поимел на 8 лет приключение. Да вот опасно влюбляться в авторов.
Ну, он думал, я блондинка, и оказалась брюнетка.
Брюнетка, нет. Ну, кстати говоря, у вас очень мало веселых-то вещей.
Это правда.
А это прямо с огнем таким и перцем, да. Поэтому, а есть у вас что-нибудь еще такое веселое? Потому что я очень люблю, когда все. Все-таки, ну, из того, что помнить.
Ну, я-то помню все, потому что, в принципе,
а вы себя помните, да?
Да, это я положила листочек, потому что вчера было написано, вернее, позавчера.
Нет, ну, давайте что-нибудь веселенькое.
Ну, вот у меня нет веселых, у меня есть грустные и не очень грустные.
Давайте
из не очень грустных.
Давайте не очень.
Ускоряя мысли на вращение, день за днем земли круговорот, жду я твоего, милый, возвращения, а потом пойдет отсчет наоборот. В нас и страсть, и боль, и обещание, все, что смог придумать человек. Наши сумасшедшие прощания, будто мы прощаемся навек. Приезжай, я до смерти соскучилась по твоим изменчивым глазам. Обниму холодного, накормлю голодного, а потом что будет, знаешь сам. Обниму холодного, накормлю голодного, а потом что будет, знаешь сам. Губы по вискам твоим соскучились, руки стосковались по плечам, а глаза бессонницы измучились, им никак не спится по ночам. Сигаретный дым в квартире стелется, в пепел превращаются года. Может, все когда-то перемелется, но муки не будет никогда. Расцелую трубку телефонную, в ней твое дыхание и слова. В омут брошусь с головой, у меня у молодой от любви кружится голова. В омут брошусь с головой, у меня у молодой от любви кружится голова. Знаю, милые дни идут, вот до встречи 5 минут, 4, 3, 2, я посмотрю в твои глаза. Обниму холодного, накормлю голодного, а потом что будет, знаешь сам. Обниму холодного, накормлю голодного, а потом что знаешь, будешь сам.
ну то есть трахнешь, да, замечательно, молодец.
Нет, это про другое, это про то, кто будет мыть посуду. Ну что же все о хорошем, да, хорошем.
Я думал об этом, нет, замечательно совершенно. Мне сразу же, знаете, по аналогии вспомнилась прелестная совершенно песня Казанцевой. Помните, где, значит, наконец-то позвонил, слава богу, не забыл, что же ты молчал две недели. Я другого привела, я в пивной его нашла, правда он живой еле-еле. Ты от таблетки на стакан, спит мой бедный наркоман, приходи, пока он в отключке. Я за все тебя прощу, никуда не отпущу, а его продам на толкучке. Ленка, это чудо. Ленка, если
она потрясает.
Передаем тебе в Минск большой привет. Самая, понимаете, большая фигня в том, что разрезал нас всех. Вот Советский Союз отрезался как-то, и Минск оказался далеко, невзирая на такой союз.
Леночка бывает
редко,
здесь,
редко, редко. Она бывает, слава богу, поет она в гнезде глухаря. Кстати говоря, скажите, а самоощущение в Калининграде у вас какое? Вы же очень далеко все-таки от Москвы, и это совершенно другой мир. Если у вас, ну, я понимаю, что вы уже 8 лет в ней, но как вам там жилось?
Я, наверное, поделила бы вот, на самом деле, всю свою жизнь и время пока на две половины, до весенней песни и после, да, то есть жизнь в Калининграде, жизнь в Москве. И как бы там тяжело не приходилось, просто так складывались обстоятельства довольно, ну, не хочется о грустном. Ну, как у каждого, называется, по семь бед на лавке, да, бывает в жизни.
Ну, Калининград, я думаю, вообще не самый легкий город для жизни, даже невзирая на личные обстоятельства.
Да нет, наверное, дело даже дело не в Калининграде, дело во мне, наверное, просто было. Но, несмотря на это, я считаю, что это самые мои счастливые годы были.
Да?
Да, и на самом деле я могу сказать, что я нигде бы так не хотела жить, как в Калининграде. Хотя Москва меня очень ласково приняла.
Ну, видите, Гришковец очень... тоже хочет там жить, хотя у него есть возможность жить в Москве.
Ну, я периодически живу в Калининграде.
Вы наезжаете,
слава богу, да, наезжаю туда.
Слушайте, а у вас нет ощущения, что это все-таки не российский город, что это совсем Европа?
Это совсем не российский город, тут вы правы абсолютно.
Он и не стал российским.
Не стал, и может быть и хорошо, что не стал.
Но и немецким быть он перестал тоже.
Ну, не совсем не немецкий, конечно. Наши уже внесли свои коррективы.
Он абсолютно межкультурный, как-то он завис, понимаете.
Он ни на что не похож, ни на один город. Я очень много катаюсь, и как-то города России чем-то перекликаются друг с другом все-таки, каким-то вот духом.
А этот отдельный.
А этот отдельный совершенно. Ни на Европу не похож, ни на Германию, ни на Францию, ни на Швейцарию, ни на что. Ни
Слушайте,
на
а как у вас получилось, что вы, значит, все-таки там оказались? Вы же не калининградское по рождению.
Калининградское.
Вы там родились? Правда?
Я родилась в Калининграде, просто дело в том, что когда я была маленькая, ну, в 6 лет у меня умер отец, а в 8, когда мне было, умерла мама. И меня забрали тети в Беларуси, мамины сестры. В Речицу,
в Беларуси долго, да?
6 лет, со 2 по 8 класс.
А потом вернулись?
Вернулась в 14 лет в Калининград и жила уже там.
Одна?
Одна.
Поразительно совершенно.
Ну, нормально.
Работали как-то?
Я училась в медучилище и по ночам подрабатывала.
Слушайте, так вы медучилище заканчивали?
Да, я фельдшер.
Слушайте, ну вы похлебали, я должен сказать, да. Все-таки это нелегко.
Ну, чуть-чуть.
Достаточно.
Лет 14 я проработала медиком.
Ну, это гигантский стаж.
Из них я 6 лет прослужила старшим матросом в военно-морском Балтийском флоте в разведке, в агентуру.
Каким образом, расскажите?
Ну, дело в том, что я просто ушла в декрет, а когда я вышла из декрета,
ну,
собственно, вернее, я не успела выйти, было 9 месяцев моему ребенку, у меня умер муж, и надо было выходить на работу. Но медикам платили мало, и чисто из меркантильных, женских, блондинистых, я же говорю, украшенные, скорее всего.
Да-да-да.
Да, пожеланий... Я решила, что нужно профессию как-то поменять, попробовать. Потому что друзья предложили, с которыми я культуризмом занималась, что давай...
Вы культуризмом занимались?
Занималась. Чем я только не занималась.
Зачем вы занимались культуризмом?
По дуре.
Но вы не выглядите культуристом, прям говоря.
Ну, я никогда не выглядела им. Я же занималась этим не всерьез.
Но убить можете в случае чего?
Нет, спасти, да, убить нет.
Спасти, да.
Я миролюбивая.
Очень хорошо. Ну, и вы пошли матросом действительно на флот?
Да, действительно, в разведку военно-морскую, по перехвату подводных лодок.
Что вы делали в разведке? Ну, как это возможно?
Ну, как, перехватывала сигналы подводных лодок, потом была радиотелеграфистом, и кинорадиомехаником была, и медиком была. Я поменяла 4 части, две из которых сократили. Меня спрашивали: Наташа, кто тебя заслал?
Ну, какую же вы жизнь-то уже, так сказать, прожили свои еще невеликие годы, прям, скажем, не Мафусаиловы, но кошмар.
Ну, уж почти 40 уже, пора.
Ну, так, ладно, не надо так публично признаваться-то, нет. Подождите, и сколько вы проплавали матрос, проходили, да, про матрос не плавали? 6 лет матросом. И у вас нет никакого ни страха перед морем, ничего?
Какой же страх перед морем на суше в военно-морской разведке?
Послушайте, ну, военно-морской разведке, ну, вы в море-то выходили или нет?
Никогда.
Почему?
Потому что это части, которые стоят на суше.
Наташа, ну, как же может быть военно-морская разведка на суше? А как же? Вы просто ловите сигналы и все.
Вы помните этот анекдот про вот такое хреновое лето? Вот
помню,
это вот такая морская такая разведка, морская, да.
То есть вы просто занимались при прислушивании, значит, к чужим сигналам, А в море для этой цели не уходили никогда?
Никогда.
Ну, знаете, вот этого много потеряли. По-моему, все-таки в море... Море – это единственная
цель. Я думаю, это очень много потеряли те, которые выходили в море без меня.
Да, они потеряли
еще больше. Сколько бы я им навредила, вы не представляете.
Да нет, ну как, женщина на корабле – это всегда радость, разумеется.
К счастью, да.
Да, и значит... К великому. 6 лет вы этим занимались, да, а потом вы все-таки вернулись к обычному медицинскому обслуживанию. Хочется надеяться.
Да, вернулась.
Слава богу. Скажите, пожалуйста, если уж там говорить сейчас об этой профессии, да, я понимаю, что, конечно, выбор ее это само по себе уже достаточный героизм. У вас нет сейчас тоски по этим делам? Потому что, говорят, медик очень западает.
Исключительная тоска.
Да?
Вам тут хотелось? Вы абсолютно правы, у меня руки просто скучают по всему, что
по
можно
больным.
Делать. Но мне так Бог подкидывает постоянно какие-нибудь спасения. Видимо, он понимает, что мне без этого никуда.
То думает, вдруг я петь брошу. При случае как-то...
Обязательно.
Спасать, да?
Я думаю, что... И я не думаю, я знаю, что как медик я лучше, чем... Автор-исполнитель.
Да нет, ну, вы поете замечательно, но просто вам, наверное, как автору-исполнителю больше платят, чем как медику. Это естественная вещь, потому что медик
это так, ну, дело даже не в этом. Сложилось просто так, что когда сюда приехала, меня стали приглашать на концерты, и все больше,
петь,
больше
да.
и больше, и не было времени устроиться медиком просто.
Не было, конечно, да. Но, а, кстати говоря, сейчас статус медика сколько-нибудь улучшился, или он по-прежнему существует на нищенские деньги?
Я думаю, частично улучшился. Частично, так скажем, местами. Есть места, где медикам платят более-менее достойно, но это, как правило, частные клиники. Клиники, да, и тому подобное.
А вы медик по каким делам? Вы терапевт?
Я
вы...
фельдшер.
А, фельдшер. Правильно?
Да.
Такое, все, что...
Все, что, да, все, что можно, делаем.
Но если надо, то и резать.
Да.
И роды принять, само собой.
Да.
Но сами и рожали в больнице все-таки, естественно.
Конечно, я считаю, что только там и нужно рожать. Все-таки, хотя моя мама умерла, рожая в родах, ребенок умер.
Дома,
в больнице.
Да? В больнице, да.
Да. Но это как бы уже такая судьба.
А так вы противник всяких домашних родов всех?
Категорически, потому что это непредсказуемая вещь абсолютно. И если можно быть немножко обезопасным, то лучше там, конечно.
Я так понимаю, что это очень тяжелая вещь все-таки.
Жутко тяжело. Я не знаю, у кого-то бывают более-менее, ну, как бы, достаточно легкие роды. Я не могу этим похвастаться.
У вас тяжело все было?
Очень. Моей дочери сейчас 19-й год.
19-й год.
Угу. Слава богу, вот как бы она...
Она еще не рожала пока?
Нет, пока.
И не собирается?
Она, думаю, собирается, но, надеюсь, не сейчас, как-то мне еще пока не бабушкой хочется быть, но вот как бы, наверное, ей рановато.
Нет, дело в том, понимаете, что я-то был при родах жены, вторые роды быстрее, конечно, гораздо.
Да.
Я был гораздо при вторых, но все равно противно. То есть не то, что противно, а страшно очень, конечно.
Да.
Вот знаете, почему?
Хотя мужчинам может быть и противно,
нет,
нам
нет,
не до
нет,
этого.
Нет, страшно, просто страшно.
Страшно,
нет,
да.
Нет, противно в смысле просто психологическом, потому что, знаете, я вот понял совершенно отчетливо, почему женщина рожает, а не мужик бы не решился никогда, добровольно никогда.
Это правда, а уж второй раз на это решится или третий.
Там, нет, третий говорит ничего. Кстати, мы вот с вами тут разговариваем, а вот редактор нашей программы, который сидит за стеклом, вот буквально через месяц собирается это сделать в третий раз, чем
умничка,
я.
Умничка,
поздравляю, героиня, да,
героиня.
Я надеюсь, что ей просто и медаль дадут, потому что, и главное, что она продолжает работать, да, но по ней, слава богу, не очень заметно. Она вообще настолько красивая женщина, что ей даже идет это весьма, да.
А я бы хотела сказать, что вообще беременность идет женщинам.
Идет,
очень.
Безумно украшает. Но,
да.
К сожалению, только вот такие умные писатели, типа Бунина, рискуют в это признать, что беременная женщина красивее и не беременная. Но это признаются только вот избранные.
Я вот очень хочу иногда походить в животе.
Ну, я думаю, что это еще впереди. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный автор-исполнитель Наталья Кучер. Наташа, скажите, пожалуйста, а из вот ваших разъездов, вы же много весьма ездите, какой город на вас производит наибольшее впечатление, где вы больше любите выступать? Я вот Харьков люблю, например.
Я, к сожалению, не смогу назвать один город. Я, наверное,
хотя бы
начала бы их перечислять и по пальцам. Это Алдан или Томот в Якутии. Это Воронеж.
Ой, это... Воронеж чудесный город.
Совершенно. Ой, меня там очень любят, и поэтому и я люблю, или наоборот, поэтому они меня любят.
Чудесный.
Вот. Это, конечно же, мой Калининград. Это, конечно, и Санкт-Петербург. Это, конечно же, и Новосибирск. Это, конечно же, и Томск. Это, конечно... Боже мой, сейчас все обидятся.
Нет, ну, Новосибирск вообще шикарно.
Кого не перечислила, обидятся.
Новосибирск – это вообще родина клуба под интегралом, там, поэтому к авторской песне до сих пор отношение совершенно культовое. Кстати, вот там, значит, в Новосибирске было единственное легальное выступление Галича в СССР. Как вы к Галичу? Потому что сейчас ведь, понимаете, я неожиданно поймался на то, что я никогда его особо не любил, а сейчас вдруг вот по обстановке начал любить весьма сильно. Как вы его воспринимаете?
Я вообще очень люблю вещи, которые, ну, на мой вкус, да, как бы вещи, которые просты до гениальности. Как бы. Я не очень люблю замудренные тексты, которые в концу строчки не очень понимаешь, с чего она начиналась.
Таких полно.
Да, и я это как бы... Я люблю красиво сложенные стихи, и я по-доброму завидую тем, кто это умеет делать, но никогда не слишком закрученные. Вот Галича я люблю за его доступность, такую гениальную...
Галич очень простой, да. Вот это удивительно, при том,
мне это очень нравится.
У него есть сложные и закрученные вещи, как правило, они слабые, а вот товарищ Парамонова...
Да, а простые вещи гениальные.
На всю жизнь, да, потому что когда он... Я понимаю, что для него это, конечно, момент какой-то стилизации нарочитой, но тем не менее. И вот что меня поразило, что в этой серии российские барды, ну, всех приплели, а Галича нету. Чего-то, значит, они до сих пор побаиваются. Вот это вот как-то что-то они, значит, такое чувствуют.
Может такое быть, ощущение, что все немножко осторожничают в это время.
В это, да, сейчас немножко осторожничают.
Я иногда, конечно, понимаю, что иногда даже на передачах где-то ты понимаешь, ловишь себя, что тебя пытаются немножко потормозить.
А чаще всего просто сам себя хватаешь за язык.
Да. А у чур меня, чур, а вдруг...
Чур, да. А у меня наоборот, я скажу, а потом боюсь.
Вот. Это я так.
Так
я сначала говорю, а потом...
Так и все, так и все. Скажите,
думаю, ой.
А из других авторов кого вы чаще поете? Для себя или там, если заказывают?
Я очень люблю новеллу Матвееву. Это она моя, близка мне очень. Я люблю Шпалика.
Да, вот Шпаликов удивительно как-то. Он сам не писал, но сам он замечательный.
Я люблю Клячкина, я люблю Висбора. Ну и, конечно же, Куджава тут. Ну, о чем можно говорить?
Клячкин хороший, кстати, интересный. Да. Вот Клячкин, «Царство им небесное», это действительно очень интересный случай, когда лучшие вещи написаны в последние годы. Потому что до этого он был довольно такой... Правильно Куджава говорил, что есть отдельные хорошие вещи, но нет автора. А в последние годы он появился. Угу. Спойте что-нибудь свое из относительно тоже свежих. Потому что у вас, кстати, диски есть ведь?
Да, конечно.
Сколько?
Три диска, да? Две кассеты, три диска.
Ну, давайте спойте что-нибудь такое из новых относительно.
Ну, тогда...
На ваш выбор.
Обнимите женщину, обнимите, пусть в глазах ее только боль и усталость. Не вините женщину, не вините, если возьмет только самую малость. Может, и любить, и смеяться заставит, украдет тепло от прощального взгляда, а взамен она ничего не оставит. Ну, скажите, что этой женщине не надо. Так жила она, не ждала, не гадала, что утра измен сердце ей не остудят. Но любови всех оказалось ей мало, пусть ее еще за одну не осудят. Не казните женщину, не казните, ей так немало от жизни досталось. Не гоните женщину, не гоните, может, у нее ничего не осталось. Полюбите женщину, полюбите так, чтоб света белого ей не увидеть. Удивите женщину, удивите, разве можно женщину этим обидеть? Поцелуйте женщину на прощанье, может, это ваша последняя осень. Не давайте женщине обещания, и она у вас ничего не попросит. Удивите женщину, полюбите, не вините женщину, обнимите, не гоните женщину, не казните, не давайте женщине обещаний.
Удивительная вещь. У вас такой странный, понимаете, шикарный женский образ, потому что обычно ведь женщина, она изображается властной, повелительной, роковой, а у вас она такая все время, вот да обнимите, да не гоните, просто вот такой трогательный очень типаж и совершенно беззаветный в любви. Да, вот я вас с этим горячо поздравляю, потому что обычная женская лирика, как правило, гораздо отвратительнее в этом смысле. Да,
спасибо, подождите. За гораздо.
Слушайте, тут есть отзыв Гафта про вас. Вот так хочется спросить, что у вас было с Гафтом?
О! Да, на самом деле у нас прекрасные человеческие дружеские отношения.
Откуда?
Валентин Осич когда-то был пациентом моего мужа, мужа-стоматолога. А-а-а. И мы задружились с ним и с Олечкой. Замечательная, совершенно потрясающая семья.
Да,
и когда мы решили выпускать книжку со стихами, не мы решили, а, скорее всего, мой муж Сережа, потому что я бы не решилась никогда это безобразие выпустить.
Вы попросили у него предисловие?
Нет, он сам предложил. Он сказал, что почитал страницы и сказал, а давайте я напишу предисловие. Конечно, я обрадовалась.
Конечно, он и сам поэт очень недурной, замечательный.
Да.
Слушайте, а каково быть женой стоматолога? Ведь это же, наверное, ужас. Я думаю, что быть женой вообще любого врача довольно страшно, а быть женой стоматолога просто кошмар.
Моего мужа стоматолога быть женой, это действительно страшно, потому что что он делает с моими песнями? Он ставит их постоянно, под них работает, вызывает идиосинкразию на меня у людей.
Он под вас работает?
Да, он только под меня работает. Поэтому...
Ну, это тогда ничего еще приятно.
Это жуть, это жуть.
С другой стороны, он внушает им ужасные ассоциации.
Так я же говорю, у людей ассоциация какая, разгоняет публику.
Вы начинаете сбор машины, господи, Павел. Уже на ваш концерт после этого нормальный человек не пойдет.
Он умеет заманивать.
Подождите, а он действительно такой богатый московский стоматолог классический, да, ведь это достаточно, в общем, богатая профессия, необычная.
Нет, он гениальный доктор, это правда, но он доктор бессеребренный практически. Он очень многих людей лечит по дружбе просто.
А вам он, соответственно, зубы делал или у вас и свои хорошие?
А у меня свои зубы, но реставрацию он делал, конечно. Делал, да.
Господи, если бы я был врачом, я бы никогда не смог обслуживать своих. Вот это совершенно невозможно себе представить.
Да ради бога, я так здорово сплю у него в кресле. У него, ему все пишут постоянно, значит, такие ремарки. Спасибо за сон в стоматологической люльке, потому что у него какая-то аура потрясающая. Я ложусь и засыпаю сразу. И он еще там делает во рту и говорит, Таташа, открой рот. В итоге я прошу, поставь мне, пожалуйста, кафердам сразу, чтобы я поспала, выспалась, да.
Кошмар, ну что у него...
Хотя я жутко боюсь стоматологов, боялась.
Кто может любить стоматолога вообще? Ну, это только вы, наверное.
Приходите к моему мужу, вы тоже полюбите.
Ну, слушайте, ну вы просто... Да, я понял, все это такая гигантская замануха, да?
Почему гигантская, я маленькая, замануха?
Нет, ну, знаете, вот, пожалуй, что из всех врачей у этих самый такой прочный негативный имидж, да, вот хуже только проктологам, но к ним, слава богу, реже обращаешься, а здесь, ну, кошмар. Но
он
вот
сам их не любит.
Сам не любит.
Да, когда я говорю, что-то у меня зуб болит, он говорит, о, это тебе к стоматологу надо.
Скажите сами, вот для того, чтобы быть врачом, а вы все-таки фельдшер, это самая грубая, самая черная работа медицинская, да? Какие нужны специальные качества? Многие считают, что любой может быть. Это ведь далеко не так.
Неправда. Настоящим медиком может быть далеко, вернее, не может быть, может быть, наверное, любой. Просто медиком, как бы, корочку иметь. Но должен быть совершенно особенный человек. Он действительно должен любить людей и любить то, что он делает. И человек должен обладать достаточно трезвыми мозгами для того, чтобы не теряться в сложных ситуациях, достаточно сердобольным для того, чтобы стараться облегчить боль чужому. И, я не знаю, как-то уметь, наверное, все-таки абстрагироваться от обстоятельств, потому что иначе можно сойти с ума просто, перенося свою эту боль через себя. У меня это не получалось, поэтому я думаю, что, наверное, мне, может быть, Бог так и перекроил жизнь немножко, чтобы я начала петь, потому что я, наверное, бы... Ну, не знаю, очень быстро бы сгорела, потому что я чувствую все так, как свое. Но и, в принципе, все равно медик должен быть именно таким. Может быть, жизнь у них из-за этого сокращается, но должен быть медик именно таким. Это мое абсолютное мнение.
Интересно, а вот из вашего собственного опыта у врача должна быть вот эта вот подушка профессиональная, профессионального цинизма, не позволяющая ему это все, такая мозоль, да, переживать это как свое, или он должен сопереживать каждому все-таки?
Для сохранения врача, для самосохранения должна быть эта подушка.
Да?
Но для того, чтобы быть хорошим врачом для пациентов, не должно быть никакой, должно быть сопереживание.
Я, знаете, вот я знаю массу врачей, пошедших в литературу, именно потому, что, значит, через сердце это бесконечно пропускать, они просто не могли. А, ну, скажем, там из Лазурчука получился какой писатель, а фельдшером проработал 20 лет. А, и та же история с Аркановым, который просто, да? И Горин, который, ну, они до того жалели пациенту, что все-таки пришлось пойти в сатирик.
Ну, можно сойти с ума, правда, иначе.
Действительно, да. Но, с другой стороны, как правило, у хорошего врача, особенно с хорошим характером, чрезвычайно высок процент выздоровлений, а это собственную жизнь продлевает очень надолго. Понимаете, именно поэтому большинство медиков, ну, Углов, конечно, уже патологический случай, который в 104 года оперировал, но, тем не менее, таких довольно много. И врач, который, ну, Дебейки вспомните, да, люди, которые до 90 лет сохраняют трезвость, спокойствие и способность, видимо, все-таки, когда удачливый врач, это лучший способ способ продлить жизнь, я так понимаю.
Конечно.
Если, ну, у вас, видите, у вас теперь веселая такая работа, вы можете теперь и без этого ее продлевать. Расскажите немножечко о том, кто вообще в движении КСП сейчас появляется, что это за люди, тоже ведь, понимаете, не каждый же запоет, да, и что это, по-вашему, значит, за атмосфера на слетах этих так называемых?
Ну, каждый фестиваль, конечно, отличается своим каким-нибудь
лицом.
Да, лицом, да. Это правда. Но при этом я могу сказать, что очень много молодежи. Слава богу, очень много молодежи идут в конкурсы, поют. И, конечно же, не стоит авторская песня на месте. То есть, как бы говорят, что да, боремся за чистоту жанра, очень многие говорят. Но я не придерживаюсь такой позиции, потому что если придерживаться действительно и бороться за чистоту жанра, можно лет через 10 остаться и петь друг другу. Да, петь друг другу уже. Там десяток оставшихся будут у костра петь для себя.
Это очень худо будет. Да,
да, поэтому, ну, как и вся жизнь, да, не претерпевает какие-то изменения, так и авторская песня, конечно, становится, может быть, иной немножко. Больше становится инструментальной музыки, добавляется, больше там инструментов присутствует уже. Но при этом остается и много очень молодежи, которая продолжает писать в классической манере. То есть, которая, видимо, это близко. Потому что я тоже как бы достаточно молодая для, как бы, для самого движения.
Для,
да,
жанра,
при этом,
конечно.
Но при этом я понимаю, что я не вписываюсь в новую струю. То есть, я больше ближе все-таки к старой, по своему внутреннему.
Ну, конечно, это потому, что вы все-таки под простую гитару поете, в общем, не слишком сложные вещи в музыкальном отношении.
Да,
а
да.
Как, по-вашему, будет ли расти количество, значит, профессиональных музыкантов, привлекаемых?
Будет.
Как
мы, да? Будет, и уже это происходит.
Ну, как русский шансон, да?
И становится совершенно потрясающе. Ну, все-таки используют они при этом живые инструменты, не используют что-то же там иное, да?
Да.
Допустим, потрясающий совершенно есть исполнитель из Томска.
Кто?
Роман Ланкин. Уникальный совершенно парень, да. То есть, как бы, вот, пожалуйста, при том, просто так как он владеет инструментом, да, и профессиональным достаточно голосом и всем остальным, можно сказать, что это тоже, как бы, ну, какая же, типа, это авторская песня? Ну, это авторская песня тоже.
Песни,
да. И, допустим, есть такой Григорий Донской,
да, тоже
совершенно потрясающий автор.
Интересный.
И не сказать, что это, да, это не в классическом
Медведев,
стиле.
Медведев, пожалуйста,
да,
Медведев. Замечательный совершенно, который вообще со своим ястребом Алазарским уже, так сказать. Ну, и потом, знаете, я вот, например, Калугин.
Саша Баль из Минска, совершенно уникальный, потрясающий,
да,
автор.
И я, надо вам сказать, что я и Сережу Калугину превоспринимаю, да, как авторскую песню, что бы он ни делал. Хотя вот, когда он поет под гитару, это лучше всего. Я ужасно это люблю слушать.
Вот потом говорю, что просто, к сожалению, я говорю, вот я извиняюсь заранее перед теми, кого не перечислила и кого люблю. Mm-hmm. Да, просто потому что как бы это физически не сделаешь. Очень много потрясающих авторов и новых. Допустим, в авторской песне у нас появилась несколько лет уже назад на Грушинском фестивале, и не только на других концертах, Ирочка Сурина, которая в «Кукурузе» была солисткой.
Да,
но теперь она абсолютно влилась вот, в жанр.
Как, очень хорошо,
и это замечательно, потрясающе.
Да.
Она поднимает просто планку, до которой, в принципе, наверное, сложно тянуться в вокальном, да, воспроизведении, но при этом она же обладает такой душевностью при этом в вокале, что... Ну, слушать ее одно удовольствие, это мало сказать, на самом деле.
Но у нее, видите, опыт какой, бэкграунд потрясающий. Да? Естественно, что... Я очень рад, что это профессионализируется, понимаете? Потому что вообще дилетантское исполнение – это не всегда хорошо. Это нужна невероятная аура. Если вдуматься, тот же Акуджава был очень тонким и очень филигранным исполнителем, очень профессиональным.
Да?
Хотя все же не сетовал на непрофессионализм. Ну, спойте что-нибудь тоже из относительно новеньких вещей. У нас так получается, что мы две в полчаса как раз, мы немного успеваем. Давайте. Что-нибудь
что
такое.
Что у нас такое новенькое?
Ну что, ну давайте не новенькое, давайте что-нибудь из классики вашей, что-нибудь, что все уже вальс давайте.
Ну давайте.
Давайте вальс.
Память робко хранит в колыбели своей нити спутанных фраз, и вчерашний полуденный зной, как мираж, полыхает в ночи. Сон лениво баюкает в вальсе своем непрекаянных нас, и разделит стену ожидания немого огарок свечи. Звезды в небе привычно плетут кружева, непроглядную тьму укрывая собой. Обреченному сердцу не в помощь слова, если сердце пытается спорить с судьбой. Я ведомое счастье свое отпускаю с тобой. тьма укроет тебя от моих ненасытных доверчивых глаз. Так случилось теперь, две судьбы, две тоски, два погасших огня. Как не горько, что время когда-то давно все решило за нас, что мне Бога гневить. Все же оставил он эту любовь для меня. Звезды в небе привычно плетут кружева, непроглядную тьму укрывая собой. Обреченному сердцу не в помощь слова, если сердце пытается спорить с судьбой. Я бедовое счастье слою отпускаю с тобой. Мы с тобой говорим на одном языке, так давай помолчим. Может, кто-то когда-то ответит за нас. Как мы с этим живем, чертит странный магический круг на стене огонечек свечи, тот, что греет ладони мои за тебя. В стылом доме моем звезды в небе привычно плетут кружева, непроглядную тьму укрывая собой. Обреченному сердцу не в помощь слова, если сердце мое заболело тобой. Безнадежное сердце мое заболело тобой.
Замечательная вещь, и тоже давно я ее знаю, и красивая весьма. Слушайте, Наташ, я люблю вообще у врачей, и не только у врачей, и у литераторов спрашивать, верят ли они в бессмертие души. Вы допускаете что-нибудь подобное?
Да, абсолютно
допускаю. Вот удивительно, а я вот иногда допускаю, иногда нет. А как это вам так удается?
А мне очень хочется в это верить просто.
Просто хочется?
Угу.
И получается?
Получается. У Калашникова есть, знаете, стихи совершенно потрясающие.
У какого? Виталика. У Дима или у Макса? А, Виталия, у Виталия Калашникова, да, это вообще,
знаете,
чудесно, да, конечно.
В лучших моих амуницах люди ложатся, в своих амуницах люди ложатся в гробы, в силу порочной традиции, невеления судьбы. Живу и легко и беспечно, и вам не стоит отчаиваться. Вот я собираюсь жить вечно, и пока у меня получается. Любимое мое стихотворение.
Калашников очень хороший поэт, и я рад, что вы знаете его. А их Калашников уже много, на самом деле, все удивительным образом хорошие.
Вот я знаю одного, Виталечку, я очень люблю.
Он чудесный, да, но послушайте, но вечно, конечно, не получится. А вот насчет бессмертия, да, это интересно, если кто-то в это верит. И расскажите немножечко, как вот выглядит профессиональный более-менее состав и социальный тех людей, которые сегодня есть в КСП. Раньше это были стабильные ТРы, да, инженерно-технические работники, среднегородская интеллигенция. А сейчас вот вы говорите, там молодежь все дела. Кто это сегодня? Вот мне интересно, откуда берется это?
Я не знаю. Для меня самой это остается загадкой, потому что каждый раз задают один и тот же вопрос, спрашивают, умирает авторская песня?
Так да никуда же, она
да,
не умирает.
И никуда она не девается. Постоянно как бы все это так ассимилирует.
Странным образом она не умирает.
Да. И вот откуда они берутся? Бог его знает, потому что вроде вокруг посмотришь, вроде молодежь такая достаточно странная или уже новая и интересуется совсем иным.
Не, она берет гитару и звонким голосом поет. Да.
А откуда они берутся потом? Опять они же. Наверное, просто, это же, никуда не деться, несмотря на всю эту технику нашу, никуда не деться просто от слова, от чувств и от желания играть. Я думаю, что очень многие берут в руки гитару для того, чтобы мальчик, чтобы понравиться девочкам, девочки, чтобы понравиться мальчикам.
Ну, у вас вообще любовь в центре мира, да. Слушайте, я в свое время, когда я писал про Акуджаву, то я написал, что вот это была форма народной песни. Конечно, это просто значило, что интеллигенция стала народом. А народом называется тот, кто пишет народные песни, кто пишет фольклор. И вот сейчас я не вижу, где народ. Вот это меня очень смущает. Во время войны был фольклор солдатский, да, потом в 60-е годы фольклор интеллигентский. А вот чей фольклор сейчас, я не понимаю, я понимаю, что он есть, что он идет, что он откуда-то прирастает. Но я пытаюсь все понять, кто его творец сегодня, а все чаще вижу, что, кстати, огромное количество детского фольклора. Вот, видимо, дети сейчас единственный народ.
Я могу сказать, что это правда. Дети да. Настоящий народ. Вот, по крайней мере, наши дети настоящий народ. И на всех фестивалях, если выступают маленькие дети, да, все говорят, конечно, это же, конечно, уже будет лауреат, потому что дадут ему как маленькому.
Неправда.
То есть дело в том просто, что правда дети делают взрослых просто.
Дети
на
хорошо
каждом фестивале
делают.
Они делают взрослых.
Знаете, в чем дело? Видимо, они сегодня единственные, кто очень интенсивно живет. Потому что вот мы все привыкли делать в полруки сейчас, да, страна такая. А вот они, детство это же вообще мир больших серьезных страстей. Да, все впервые, все всерьез. И я вот так смотрю на своих там школьников, например, на то, что они сочиняют, они относятся к этому гораздо более истово, чем мы. Потому что мы уже привыкли.
И болеют больше, и борются за каждое слово.
Они страдают из-за этого.
Да, я могу сказать, что они, допустим, показывают какое-то на мастер-классах, да, там свое да, творение.
А-а-а.
И, допустим, и уже у нас пошла даже, где меня уже давно знают, пошла, где знают, в жюри, как молодежь, как я жюрю, уже пошла даже такая вечная фраза. Когда кто-нибудь приносит что-то, я пытаюсь доказать, что здесь нужно ритмически как бы что-то убирать, да, иначе невозможно там в строке поместить. Вот я понимаю, что ты все это хотел, для тебя все это важно сказать, но надо как-то сжимать в больше, да, в меньшую форму. И тогда я открываю рот, и вместе хором уже все, кто сидит, и вместе с этим же человеком, с новеньким, мы произносим одну и ту же фразу, которую говорят все, кому это важно и здорово. Да ради этого слова была создана эта песня.
Да, понятно, это все так говорят. Да,
да, так что выкинуть невозможно. Это правда, да.
Слушайте, я знаю, что себя сокращать ужасно тяжело. Я всегда отдаю. Вот, нет, у меня есть несколько человек, которым я просто отдаю, и сразу я верю, что они сократят. Хотя всякий раз, как они выбрасывают, говорят, это же главный кусок, идиоты, как вы не понимаете, вот уберите это, но это осталось. И у них всегда вот безупречный чуть-чуть, нет, вот этого мы убираем, и будет лучше.
А я смотрю какой-нибудь там ляп, точно вот вижу, да, сейчас задним умом слышишь и думаешь, боже. Боже, как я могла это написать? А ведь не переписываю.
Нет, нельзя.
И знаю, что там
очень
неверно,
часто,
и не переписываю.
Ну, знаете, вот так же и Бог смотрит, да, и думает, вот надо бы... А уже...
Поправить.
Нет, мир создан единственным образом. Нет, Наташа, я очень рад был вас послушать, рад, что вы так замечательно совпадаете с песнями. Желаю вам и мужу-стоматологу много еще замечательных удач в исцелении зубов и душ. Спасибо, друзья, мы услышимся завтра.
Спасибо.
Пока.